В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 июня, в Тбилиси 21, в Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мребришвили заявил о задержании Давида Герлиани, вора в законе по прозвищу Сван. В Южной Осетии продолжаются дискуссии о необходимости внесения изменений в избирательное законодательство в преддверии выборов президента самопровозглашенной республики, назначенных на 2017 год. Годовщина начала Великой Отечественной войны и роль Абхазии в историческом событии. Один из основателей телекомпании «Рустави-2» Эросик Хитмаришвили покончил жизнь самоубийством. К такому выводу пришло следствие спустя почти 2 года после его смерти. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Киев прибыла помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Европа находится под угрозой появления новых разделительных линий. КНДР произвела неудачные испытания новой ракеты средней дальности. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд прибыла в Киев, сообщает посольство США на Украине. Как сообщалось ранее, в Киеве Нуланд встретится с высокопоставленными украинскими официальными лицами для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, в том числе приоритетных форм и выполнения минских договоренностей. После этого она отправится в Москву, где обсудит ситуацию в восточной части Украины и дальнейшие шаги по выполнению минских договоренностей при поддержке стран Нормандской четверки и трехсторонней контактной группы. По информации агентства «Интерфакс Украина», помощник госсекретаря встретится с представителями администрации президента, вероятно, замглавы АП Константином Елисеевым, который занимается международной политикой. Источники агентства утверждают, что встреча с президентом Украины Петром Порошенко не будет, несмотря на то, что ранее она планировалась. Как уже сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады, в ходе визита состоится встреча Нуланд со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием. 23 июня Нуланд будет находиться в Москве, где встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым для обсуждения выполнения Минских соглашений. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что Европа находится под угрозой появления новых разделительных линий, и заявил, что мир в Европе не следует принимать как нечто само собой разумеющееся. Штайнмайер также призвал к дипломатическому диалогу между НАТО и Россией, а не к военной конфронтации. Глава МИД Германии высказался об этом в специальном комментарии, опубликован сегодня в России, Украине и Белоруссии. Ссылаясь на аннексию Крыма России, Штайнмайер заявил, что одностороннее перемещение границ в нарушении международного права и неспособность уважать территориальную целостность соседних стран возвращают нас к временам, которые мы верили, что они ушли в прошлое, к временам, к которым никто не хочет вернуться. Ранее Штайнмайер предостерег НАТО от разжигания войны посредством организации военных учений на своих восточных флангах. Он призвал НАТО вместо учений проводить более интенсивный диалог и сотрудничество с Россией. Штайнмайер также заявил, что если Кремль сыграет свою роль в осуществлении мирного плана для Украины, известного как Минские соглашения, Европейский Союз должен постепенно отказаться от санкций, введенных против России за ее роль в украинском кризисе.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня утром Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет средней дальности. По крайней мере, один из них закончился полным провалом, сообщили южнокорейские и американские представители. После того, как первая ракета «Мусудан», запущенная Роноутом в среду, упала в Японское море, южнокорейские и американские спутники засекли запуск второй ракеты. Вторая ракета упала, пролетев около 400 километров. Представитель Госдепартамента осудил эти испытания, подчеркнув, что США поднимут этот вопрос в Совете Безопасности ООН, с тем, чтобы КНДР понесла ответственность за свои действия. Северная Корея с середины апреля произвела 6 испытаний новой баллистической ракеты «Мусудан», дальность полета которой может, по западным оценкам, составить до 4000 километров. 5 из них закончились полной неудачей. Необычная спешка с проведением испытаний объясняется аналитиками желанием главы КНДР Ким Чен Ына продемонстрировать Соединенным Штатам способность нанести удар по территории США ядерным и химическим оружием. В радиус действия новой ракеты попадает американский остров Гуам, на котором крупнейшая военная база США. Пхеньян неоднократно угрожал нанесением ядерного удара по США, утверждая, что ему удалось создать ракетную ядерную боеголовку. В январе Северная Корея произвела 4-е успешное испытание ядерного заряда. Президент России Владимир Путин выступил сегодня на пленарном заседании Госдумы, очередная сессия которой завершается на этой неделе. Она станет последней для нынешнего состава Нижней палаты российского парламента. Выборы в Госдуму назначены на 18 сентября. На выступлении президента депутаты показали редкую явку, сообщают журналисты. Зал пленарных заседаний, вопреки обыкновению, был полон. Путин поблагодарил депутатов за их работу, особо отметив их роль в присоединении Крыма к России. Подавляющее большинство депутатов в 2014 году поддержало аннексию полуострова, проголосовав за соответствующие документы.
Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня министр внутренних дел Грузии Георгий Мхебришвили лично заявил о задержании Давида Герлиани, вора в законе по прозвищу Сван. Со слов министра, о том, что Давид Герлиани был депортирован из Одессы, подконтрольное ему ведомство узнало не от украинских коллег, а из заявлений, сделанных в соцсети членом партии Михаила Саакашвили «Национальное движение» Гиви Таргамадзе. С подробностями Мзия Парисишвили.
Обычно называющих себя ворами в законе граждан при пересечении госграницы Грузии встречают полицейские, после чего они попадают под арест. С 2005 года лицам, признающим самих себя ворами в законе или же представителями криминального мира, грозит тюрьма сроком от 5 до 10 лет. Но 18 июня Давида Герлиани по прозвищу Сван в тбилисском аэропорту вместо полицейских встретила съемочная группа «Рустави-2». Она зафиксировала на видео, как Герлиани беспрепятственно покидает аэропорт. В тот же день один из лидеров нацдвижения Гиви Таргамадзе на своей странице в Facebook выложил видеозапись того, как Давида Герлиани депортируют из Одессы. Информация о том, что из Украины депортирован еще один вор в законе, появилась и на официальном сайте МВД Украины. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мхебришвили сегодня заявил, что его ведомство намеренно не комментировало вызвавший ажиотаж факт прибытия Свана в страну, чтобы не помешать следствию. Сегодня при попытке пересечения грузино-армянской границы Герлиани был задержан. У грузинского министра есть вопросы и к украинским коллегам.
Почему грузинская сторона не была заранее проинформирована о задержании и депортации данного лица на основании договора между МВД Грузии и Украины о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, тем более если у украинской стороны была информация о том, что это лицо могло быть членом преступной группировки, так называемым вором в законе?
По словам министра, это письмо с просьбой о разъяснениях уже отправлено в Киев. Кебришвили также призвал граждан, у которых есть такого рода информация, сотрудничать с правоохранительными органами, а не писать в соцсетях и СМИ. Главным адресатом этого обращения был Гиви Таргамадзе, который был допрошен следователями только вчера. Оппозиционер в ответ съязвил, предложив выделить ему офицера-связиста, чтобы предоставлять информацию. Как минимум, это мягкотелость МВД, заявил виновник скандала, раскрученного телекомпании «Рустави-2».
Я все-таки считаю, что состоялась сделка, и его просто пропустили через границу, но из-за общественного резонанса МВД вынуждено было его задержать.
То, что с украинскими правоохранительными органами установлена такая плохая коммуникация, Таргамадзе также считает проблемой МВД Грузии, ведь с коллегами в Киеве можно объясняться и на родном грузинском языке. Дело в том, что главой национальной полиции Украины является Хатия Деканоидзе. Именно ее слова приводятся в сообщении МВД Украины о задержании Герлиани. В Грузии Деканоидзе была министром образования, а в 2014 году она баллотировалась от нацдвижения на выборах в местные органы самоуправления в Варели. После смены власти нацдвижение неоднократно обвиняло новые власти в том, что они дали слабину в борьбу с ворами в законе, что власти позволяют им беспрепятственно посещать, а потом покидать Грузию. С этими обвинениями не согласен специалист по борьбе с организованной преступностью профессор ТГУ Александр Кухьянидзе. Он не думает, что криминогенная ситуация в этом направлении ухудшилась. Впрочем, Кухьянидзе считает, что одно обстоятельство все-таки мешает МВД эффективно бороться с организованной преступностью, особенно в направлении Украины, которая наравне с другими странами СНГ и Евросоюза стала излюбленным местом для грузинских воров в законе.
Не все хорошо в грузино-украинских отношениях из-за бывшего президента Михаила Саакашвили. Он губернатор Одессы, у него там большое влияние, и это не нравится правительству Грузии.
Кухьянидзе советует МВД Грузии активно сотрудничать не только с Украиной, но и со странами ЕС, особенно с Германией и Францией, где политические силы увязали с проблемой грузинской криминала вопрос безвизового режима. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А теперь в нашей программе, как всегда по средам, рубрика «Некруглый стол». Сегодня мы поговорим о завтрашнем референдуме в Великобритании и о том, как его итоги могут повлиять на политику Евросоюза в целом и на отношение этой организации к вопросам таких стран, как Грузия и Украина, которые являются частью политики расширения Евросоюза. Участники нашего некруглого стола сегодня – эксперты по вопросам европолитики Георгий Губрунидзе из Тбилиси и Мамука Жгенти, который работает сейчас в Кишиневе над одним из проектов Евросоюза. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Бадуни Мамуке. Весь цивилизованный мир замер в ожидании результатов завтрашнего Брексита. Если Британия проголосует за выход из Евросоюза, то, как говорят многие ваши западные коллеги, ее экономика сильно пострадает, а главное, пострадает ее имидж, когда она закроет двери перед носом тех страждущих, кто бежит из родного дома из-за войны или голода. В то же время звучат и прямо противоположные мнения, в основном британских экспертов. Но можно ли считать, что это дело самой Британии? И Евросоюз и его основополагающие принципы не пострадают или пострадают при ее выходе в минимальной степени. В частности, меня интересует, конечно же, политика расширения Евросоюза и вопрос Грузии в данном случае. Какой смысл расширять то, что начинает разваливаться?
Спасибо за интересный вопрос. Он очень обширный, поэтому я постараюсь очень коротко разделить. В первую очередь, что касается самого референдума, то я думаю, что это точно реально внутренний вопрос Великобритании, потому что когда были выборы, когда правительство, большинство парламента, кто пришли в власти в последних выборах, они обещали такой референдум провести. И хотя были надежды, что другая часть коалиции, наверное, отказалась бы в конце от этого референдума и помогла им выйти из этой сложной ситуации, но так не получилось. Это бывает, поэтому он точно обещал своему избирателю, это должен ему провести. То есть это внутренний вопрос Англии, конечно, в первую очередь, но это не будет первый раз за всю историю существования Евросоюза, когда от Англии исходят вот такие месседжи, такая ситуация наступает из-за того, что английские избиратели, английские политики, вот у них есть собственный подход. Вы, наверное, помните, даже еще при основании Евросоюза не сразу же присоединились к организации, там нужно было какое-то время, чтобы англичане решили в конце концов и вступили в Евросоюз.
Да, их политика, в общем, характеризуется стремлением к обособленности.
Знаете, насчет и шенгенской зоны, допустим, то, что касается еврозоны, то есть они Англия ни в Шенгене не участвует, ни в шенгенских договорах, не участвует и в еврозоне, то есть у нее она сохранила функцию стерлинга. Есть очень много вопросов, которые у англичан особый подход. Но все-таки, на что касается завтрашнего дня, я все-таки был оптимистично настроен, потому что реально те аргументы, которые используют, те политики, которые поддерживают выход Англии из Евросоюза, основаны на лжи. Я думаю, что все-таки здравый смысл преобладает, потому что для бизнеса, для экономики Англии, я думаю, что их участие в Евросоюзе – это только позитив, а не негатив для английского населения, для английских избирателей. Второе. Насчет Грузии, то, что касается реакции или последствий этого всего, что происходит сейчас в Евросоюзе в отношении Грузии и стран нашего региона, не думаю, что даже если результат будет другим, то есть и Англия решит отсоединиться от Евросоюза, это значит, что Евросоюз как структура разваливается. Еще раз повторяю, об этом говорит также и практика, и история самого Евросоюза. Поэтому даже при таком исходе я не думаю, что Евросоюз через сразу какое-то время, допустим, и не думаю, что даже Англия при даже решении выйти, это не думаю, что произойдет за несколько месяцев. Там очень большие процедуры нужно будет осуществлять, поэтому сам процесс отсоединения займет очень много времени. Это второе. Третье. Я бы никак не увязывал этот вопрос с нашими ожиданиями в отношении Евросоюза, потому что Евросоюз, я думаю, что сохранится как структура в любом случае, и думаю, что Евросоюз также будет развиваться и также будет расширяться во всех случаях. Но я бы также сказал, что почему не связано напрямую в этот момент до Грузии, потому что в этот момент о присоединении Грузии к Евросоюзу речи не идет и не может быть идти, правильно? Мы только что вступили в силу договора ассоциации, и это очень большой процесс, очень трудный процесс, очень, я бы сказал, даже долгий процесс, это все зависит от нас, конечно, но в перспективе это займет очень много времени. Поэтому нам в первую очередь нужно заботиться о том, чтобы исполнять те обязанности, которые мы и в правом и в политическом смысле взяли при подписании и вступлении в силу соглашения об ассоциации. Поэтому для нас вот это главное, у нас есть конкретные цели, в первую очередь, конечно, это и безвизовый режим, который вспомянут, конечно, об соглашении об ассоциации, но это другой процесс, где есть какие-то проблемы, есть какие-то шаги, но я все-таки очень позитивно в этом смысле настроен и думаю, что это наступит. И у нас будет безвизовый режим. Если даже сравнить с Молдовой, вот сейчас с Молдовой с вами разговариваю, как вы отметили.
Батну Мамука, я вернусь еще с этим вопросом, спасибо. И мы постараемся провести эти параллели. А сейчас у меня вопрос к Батуни Георгию Губрунидзе. Батну Георгий, а вы как думаете, существует какая-то связь между затягиванием вопроса предоставления Грузии безвизового режима и возможным выходом Британии из Евросоюза? Может быть, европолитики ожидают результатов референдума и в зависимости от них будут пересматривать свою политику в отношении стран, которые стремятся попасть в Евросоюз?
Я не думаю, что есть вот либо прямой, либо косвенная связь между вот этими двумя процессами, потому что они вообще не зависят друг от друга, потому что это одно дело, как Британия будет действовать в составе Европейского Союза и какая будет политика Великобритании. Совсем другое дело, например, визалиберализация с Грузией, потому что визалиберализация для Грузии на данном этапе не является частью, вот так сказать, прямого расширения Европейского Союза. Это не означает, что Грузия станет членом Европейского Союза с одной стороны. Так что, конечно, вот позиция Британии может повлиять на политику расширения Европейского Союза, но на процесс визалиберализации Грузии я не думаю, что это имеет вот какой-то прямой связь. Но я думаю, что...
Да, но ведь, ведь предоставление безвизового режима — это тоже один шаг на пути к членству Евросоюза.
Ну да, это есть, конечно, один шаг, но я думаю, что на данном этапе между позицией Британии и вот между этим процессом нету таких связей. Я думаю, что гораздо больше вот визалиберализация сегодня зависит, так как ее перенесли к осени, к тому, какая будет, например, предвыборная кампания в Грузии, как пойдет процесс демократизации, потому что для стремления Грузии в Европейский Союз гораздо важнее то, что происходит в самой Грузии, чем то, что происходит, например, в Великобритании, потому что сам отделение даже возможное Великобритании от Европейского Союза, я не думаю, что как-то может повлиять на то, что вот начнется процесс развала Европейского Союза или что-то вроде этого, потому что сама Британия, если посмотрим даже на историю, историческая практика вот этой страны говорит, что стремится как-то быть отделен от политических игр, так называемых, континентальной Европы. Всегда Британия стремилась быть, как сказать, независимым от континентальной Европы, потому что Британия всегда выбирала роль для наблюдателя или как арбитра.
Да, но между тем, очень часто сейчас раздаются голоса, что дурной пример заразителен. В случае отделения Британии очень многие эксперты говорят о том, что это может потянуть за собой цепочку выхода других стран из Евросоюза. Нет такой опасности, вы считаете?
Если есть страны, которые хотят выйти из Европейского Союза, ну, для них Британия, да, может быть примером. Но они могут и без примера Британии действовать тоже, если у них есть такое желание. То есть, если сам Евросоюз не кажется эффективным для стран, которые являются членами вот этой организации, я думаю, что вот тут Британия не может на них так-то повлиять.
Спасибо. Батнов Мамука, если вернуться к вопросу предоставления Грузии безвизового режима, так ли серьезна причина, которую выдвигает Евросоюз, говоря о том, что надо доработать механизм отказа от него в случае непредусмотренного наплыва мигрантов из Грузии. А что, это так сложно сделать в короткие сроки? Это такая трудоемкая работа? Или все же это способ оттянуть решение?
К сожалению, да, мы могли этот процесс завершить. К сожалению, и мы виноваты, то есть грузинские власти, Грузия виновата в том, что, наверное, наша дипломатия в первую очередь, что мы не смогли более четко и более активно, особенно в последнее время, за последние 3-4 месяца, когда уже было понятно, что есть какие-то вопросы в Париже, в Берлине в основном, и очень поздно мы начали визиты, допустим, премьер-министра, который был осуществлен только неделю или 2 недели назад. Я думал, что были очень поздними шагами, которые наше руководство правительства осуществило. Но, конечно, вы правильно отметили, что не только в этом заключается проблема, и основная все-таки проблема лежит внутри Евросоюза, и скептицизм, который мы видим в некоторых странах и в столицах Европы, в старой Европе в основном, у нее есть, конечно, какие-то аргументы, какая-то база. Что касается самой процедуры вот выхода, я думаю, что это как бы какое-то извинение. Там очень много вопросов было, насколько мне известно, это, может, не озвучивалось, но очень серьезно стоял вопрос, допустим, криминала из Грузии, который...
Нет, это озвучивалось, да.
И может, я озвучивался, я просто не слышался, но я знаю, что во Франции, в Испании, в Голландии и в Германии, это те страны в основном, где были проблемы, и это не новое, это уже давно длится, поэтому я, как бы сказать, критикую грузинские власти, это в первую очередь из-за того, что если они не знали, то это еще хуже, но я думаю, что они тоже были в курсе дела, что творится в этих столицах, и шаги, которые они предприняли, были очень или поздними, или неэффективными. Но это другой вопрос. А что касается Евросоюза, я думаю, что эту процедуру, да, не очень легко, тем более сейчас на носу летние каникулы, и, конечно, там процедура трудная. Я это отметил по отношению выхода Англии, да, и Великобритании из Евросоюза, потому что даже если англичане решат, это не смогут, никто не сможет делать за неделю. Там процедура, бюрократия очень трудная, и принимаются решения очень медленно, к сожалению, это факт. Поэтому, конечно, какое-то время для того, чтобы принять вот механизм приостановления, допустим, безвизового режима в отношении стран, для которых он будет существовать или существует, да, это, конечно, занимает какое-то время.
Батнов Мамука, простите, ну, насколько мне известно, поправьте, если это не так. В случае с Молдавией все было гораздо проще.
Я вам скажу, я думаю, что вот сейчас нужно даже параллели провести. С Молдова начала на 2 года раньше нас, и, как вы знаете, она в безвизовый режим вступил в силу для Молдовы в марте 2014 года. То есть я думаю, что если до сентября-октября, до выборов в Грузии мы получим безвизовый режим, то в каком-то смысле мы будем идти в параллельный шаг с Молдавой, в смысле периода процедуры процесса самого. В то же самое время меня обнадеживает тот факт, что у нас будут выборы, и это было и Молдовой. То же самое, помните, в Молдове решение дать безвизовый режим приняли как раз во время или до Вильнюсского саммита 2014 года в декабре. И это было связано с тем, что в Молдове ожидались парламентские выборы. И для того, чтобы еще раз подтвердить европейскую позицию то о том, что Европа все-таки смотрит позитивно на будущие отношения Молдовы и Европы, они решили вот этот шаг сделать. Я думаю, что и в этом случае наши выборы, которые я особенно та ситуация, которую мы наблюдаем в Грузии, что касается активизации прорусских сил и так далее. Я думаю, что все-таки будет еще одним аргументом. Я не говорю, что мы должны кого-то провоцировать или использовать этот момент, но я думаю, что в европейской политике более конкретно этот аргумент возьмут во внимание, и думаю, что будет еще одним для них аргументом, чтобы этот процесс скорее закончить. Поэтому я все-таки думаю, что до выборов Европа нам должна дать безвизовый режим.
Спасибо. Бадну Георгий, в связи с Брекситом многие аналитики, которые выступают против выхода Британии из Евросоюза, тем не менее, в общем, не защищают его политику с пеной у рта. Напротив, говорят, что желание, возникшее у граждан этой страны, свидетельствует о том, что Евросоюз пора реформировать. Вы согласны с такой точкой зрения? Потому что не все евроскептики говорят о том, что он вообще не нужен. Многие из них склоняются к тому, что его надо реформировать.
Если посмотрим, например, как действует этот международный институт Евросоюз, там можно сказать, что во многих направлениях Евросоюз может быть гораздо более эффективным. Например, в политике региональной безопасности, потому что вот кризисы, например, в Северной Африке, на Ближнем Востоке, миграционный кризис, кризис беженцев показало, что Евросоюз не было готово вот к таким оборотам обстоятельств. То есть мы видим, что творится там, на Ближнем Востоке, и мы видим, что вот многие страны даже не могут найти общую позицию, как они могут справиться вот с таким кризисом. Еще несколько лет тому назад не только вот Британия, так страна евроскептик, но Франция, которая является ключевым игроком Европейского Союза, выступала с идеей о том, чтобы создать совместный, например, франко-британский военный корпус, который будет действовать в субсахарной регионе Африки и в северной части Африки. То есть этот вопрос о реформировании Европейского Союза стоит не только у евроскептиков, но и у членов больших игроков. Европейского Союза тоже.
Спасибо. И не знаю, насколько будет правомерен этот вопрос, Бадну Мамука. Если Грузия получит безвизовый режим, многие опасаются, что мигранты хлынут в Европу из Грузии. Но в то же самое время, ведь и в Грузию уже окажется более простым доступ тех, кто сейчас бежит из конфликтных регионов.
Не до конца так, потому что у нас уже очень либеральный подход к этому. Были какие-то попытки немножко усложнить этот процесс. Вы помните насчет Ирана и так далее, но, слава богу, пришли в себя и снова вернули еще нормальное русло. Я не связываю это с этим процессом. Угу. А что касается самой миграции с Грузии в Евросоюз после вступления всего безвизового режима, то тут тоже это никакого общего не имеет, потому что до сих пор был самый большой поток, который мы наблюдали по большую историю, допустим. Но я думаю, что при вступлении в силу безвизового режима параллельно вступают в силу, и уже вступили, кстати, в силу соглашения о ряде миссий и так далее. То есть очень много механизмов, которые, наоборот, этот процесс не то что сократят, но будет уже все урегулировано, и будут какие-то конкретные механизмы, которые будут этому противостоять. Поэтому ничего общего, если, допустим, какие-то политики или в Грузии, или в Евросоюзе апеллируют на то, что вот после вступления или при вступлении безвизового режима у нас будут проблемы, то есть у Евросоюза будут проблемы и с беженцами, и в Грузии, и так далее, и с нелегальными особенно, да, это ничего общего с реальностью не имеет, и никак нельзя это оправдать, потому что реально наоборот, безвизовый режим и его вступление в силу с параллельно вступившимися в силу другими механизмами, которые уже подписаны, в первую очередь, сейчас говорю, о соглашении о реадмиссии и так далее. Наоборот, и для нас, и для Евросоюза этот процесс делает более транспарентным и более регулируемым.
Спасибо.
Я хотел одно добавить, если возможно, что вот Георгий говорил насчет Евросоюза. Все знают вот поговорку, да, насчет демократии, что она не идеальна, но это самое лучшее, что у нас есть. Я могу еще сказать то же самое про Евросоюз. Да, Евросоюз не идеален, очень много там проблем, и даже вот я, который не гражданин Евросоюза, у меня очень много, допустим, предложений, рекомендаций, допустим, даже претензий к процедурам и механизмам действия Евросоюза. Ничего лучшего у нас нету. И альтернатива у нас является только Евразийский союз или, не знаю, Российская Федерация. Поэтому для нас, по-моему, все понятно и без долгих объяснений.
Спасибо. Наше время истекло. Я напомню, что участниками нашего некруглого стола сегодня были эксперты по вопросам европолитики Георгий Губронидзе и Мамука Жренти. Это была рубрика «Некруглый стол».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. В скором времени в Тбилиси к единственной станции автоматического контроля загрязнения воздуха добавятся еще три. Запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро, подтвержденный накануне Международным олимпийским комитетом, может оказаться более сильным инструментом воздействия на Кремль, чем экономические санкции, газета Washington Post. В Тбилиси 21 час 30 минут в Сухуми Цхинвали, половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел планирует обсудить вопрос либерализации визового режима с Грузией на заседании в Брюсселе 27 июня. Предполагаемая повестка дня комитета опубликована на официальном сайте Европарламента, информирует «Новости Грузии». Ранее докладчик по вопросу либерализации визового режима с Грузией в Европарламенте Мария Габриэл опубликовал отчет, в котором рекомендовала ЕП проголосовать за решение по Грузии. Также известно, что решение об отмене виз для Грузии вступит в силу только с момента одобрения Европарламентом механизма экстренной приостановки действий безвизового режима. Об этом заявлял министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс. Формальное решение об отмене виз может быть принято до голосования в ЕП по этому механизму. Военная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия обратилась в военный суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рашида Канжиоглы, обвиняемого в умышленном убийстве гражданина Грузии Гиги Атхазурия. Убийство было совершено 19 мая в приграничном селе Хурча Зугдидского района Грузии. Рашид Канжиоглы привлекается в качестве обвиняемого. Он отстранен от занимаемой должности в службе государственной безопасности. Органы расследования рассчитывают на получение доказательств обвинения, необходимых для направления дела в суд на четырехстороннюю комиссию совместного механизма предотвращения и реагирования на инциденты в районе абхазо-грузинской границы де-факто в Гале, созданную в рамках женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. Сегодня Генеральная прокуратура Грузии заявила о том, что прекратила следствие по делу о смерти бывшего владельца телекомпании «Рустави-2» и бизнесмена Эроси Кицмаришвили. Прокуратура решила, что Кицмаришвили никто не доводил до самоубийства и не убивал. Он совершил суицид. Генеральный директор телеканала «Рустави-2» Ника Гварами не верит в эту версию прокуратуры. На самом деле, эта прокуратура совершила самоубийство этим заявлением. На случай, если прокуратура решит таким же образом объяснить мое убийство, открыто заявляю, что у меня еще больше кредитов и все также заложено в ипотеку, но я совершенно не думаю о самоубийстве, написал Гварами на своей странице Facebook. Семья Эроси Кицмаришвили также не верит в версию его самоубийства. Члены семьи и друзья основателя телекомпании «Рустави-2» уверены, что Кицмаришвили убили. Они подвергли сомнению аргументы прокуратуры, указав на слабые места в официальной версии. Брат погибшего Зураб не исключил, что Эроси убили из-за политической активности.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Южной Осетии продолжаются дискуссии о необходимости внесения изменений в избирательное законодательство в преддверии выборов президента самопровозглашенной республики, назначенных на 2017 год. Накануне на круглый стол собрались представители политических партий и эксперты, но, к единому мнению, они так и не пришли. Наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева выясняла подробности.
Круглый стол совершенствования избирательного законодательства Южной Осетии «Путь к спокойным президентским выборам» прошел в Цхинвале накануне. Об организаторах мероприятия, впрочем, как и месте и времени его проведения, широкой общественности известно не было. На сайте парламента только сегодня появился расширенный комментарий по этому поводу главы комитета по законодательству Алисы Кочевой. По ее словам, круглый стол прошел достаточно продуктивно. Судя по сообщению, представители как парламентских, так и непарламентских партий, а также эксперты и общественные деятели проанализировали ситуацию в Южной Осетии в преддверии выборов президента и констатировали своевременность внесенного ЦИК Южной Осетии пакета поправок в законодательство о выборах президента Южной Осетии. По словам одного из участников, не пожелавшего представиться, состав участников действительно был солидным. Партии, представленные в парламенте, непарламентские политические движения, эксперты, представители администрации президента. Хотя, по словам моего собеседника, к единому мнению о необходимости внесения поправок в избирательное законодательство, участники так и не пришли. Интересным, на его взгляд, было то, что внутрипарламентские конфликты, которые раздирают законодательную ветвь власти уже не первый месяц, проявлялись и на встрече. Достаточно категорично, рассказывает мой собеседник, высказался лидер Народной партии Александр Плиев, который сразу после выступления покинул круглый стол. Лидер Единой Осетии Анатолий Бибилов напомнил собравшимся, что все поправки, о которых идет сегодня речь, в свое время были внесены именно народниками. Да, мы ошиблись, ответил Плиев, но зачем вы усугубляете наши ошибки? По мнению моего собеседника, Народная партия, которая никогда не скрывала связи с бывшим президентом Эдуардом Кокойте, все еще ищет возможности его возвращения в политику и участия в президентской гонке. Поэтому партийцы говорили о том, что из Южной Осетии не нужно делать режимный объект с отслеживанием того, кто куда и когда уехал и кто вернулся обратно. Присутствующие говорят, что Владимир Келихсаев, партия «Единство народа», возмущался лингвистическим экзаменом для кандидата и вероятным сбором 5000 подписей для выдвижения кандидата на пост президента. Другой мой собеседник, Алан Джусоев, которого пригласили на круглый стол в качестве независимого эксперта, говорит, вся эта полемика без участия представителей ЦИК выглядела несостоятельной, ведь все эти вопросы должны были быть заданы именно представителям Центральной избирательной комиссии. Все участники, по словам Джусоева, сошлись в одном. Никто не хочет повторения событий 2011 года, по мнению эксперта, на самом деле именно выборы 2011 года и стали переломными в сознании людей, рвущихся во власть, продолжает Алан Джусоев.
Выборы президента в Южной Осетии и выдвижение кандидатов, это стало предметом торга. И вот как только это стало предметом торга, у нас начало появляться огромное количество кандидатов. Кто-то за кого-то, кто-то там снимал свои кандидатуры. И причем, если посмотреть, то люди, которые так или иначе участвовали в предвыборной кампании, сняли свои кандидатуры в пользу кого-то или чего-то, они заняли какие-то должности. То есть это пример остальным, что если ты поучаствуешь в президентской гонке, да, то тебе, возможно, дадут должность какую-то, и ты на этой должности будешь сидеть большим начальником. Как только все кандидаты, любой потенциальный кандидат поймет, что он идет на выборы, и это ответственность, и никто его ни на какую должность не назначит, если он не пройдет, то он останется тем же, кем был, все это станет неинтересно.
По словам эксперта, самое большое внимание на мероприятии уделили сбору подписей, цензу оседлости и экзаменам по русскому и осетинскому языкам, хотя есть вопросы и к статье о доходах кандидатов и их имуществе за последние 3 года.
С учетом того, что, наверное, 90% нашего населения имеют регистрацию, то есть прописку на территории Российской Федерации, это будут очень спорные и скандальные вопросы. У нас сегодня нет ведомства, которое мне может дать справку, допустим, о моих расходах и доходах. А в Российской Федерации, я не знаю, допустим, на каком основании российская справка о моих доходах, расходах на территории другого государства будет нужна приемлемо здесь.
По мнению Джусоева, политическими силами республики не были обговорены возможные риски, а это не только возможные протесты, но и срыв выборов, их игнорирование населением. Кроме того, говорит эксперт, после внесения поправок в избирательное законодательство при новом составе ЦИКа и необкатанности всех нововведений предвыборных сюрпризов вряд ли удастся избежать. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Один из основателей телекомпании «Рустави-2» Эроси Китмаришвили покончил жизнь самоубийством. К такому выводу пришло следствие спустя почти 2 года после смерти Китмаришвили. Сегодня в Главной прокуратуре Грузии заявили о завершении дела, которое было возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Какие аргументы приводит прокуратура и что противопоставляет им семья погибшего, которая не верит в версию о суициде, расскажет Анастасия Славинская.
Эруси Китсмаришвили не мог быть застрелен другим человеком, считает следствие. Были допрошены 600 человек, проведены несколько десятков экспертиз с участием независимых экспертов, членов семьи Китсмаришвили и адвокатов, заявила прокурор Нину Аглимашвили. На брифинге в прокуратуре даже был продемонстрирован графический видеоролик. Мужской голос на фоне нагнетающей напряжения музыки объясняет зрителю, почему выстрел не мог осуществить никто, кроме самого Эруси Китсмаришвили. На смоделированных графических кадрах человек, похожий на Китсмаришвили, садится в машину, пристегивается ремнем безопасности, заводит машину, тут же глушит мотор, потом достает пистолет и стреляет себе в голову. Этот кадр в видеоролике будет повторяться. Смоделированный Китсмаришвили будет несколько раз умирать в прямом эфире для того, чтобы зритель смог увидеть траекторию выстрела, расположение капель крови и убедиться в том, что выстрел не мог осуществить кто-либо другой. Как выявило следствие, мотив самоубийства заключается в финансовых проблемах Эруси Китсмаришвили, заявила Аглимашвили.
В ходе следствия было изучено финансовое положение Эруси Китсмаришвили на момент смерти и документально установлено, что его семья была должна частным лицам, организациям и банкам в общей сложности $312 000 и $120 000 лари, из-за чего был заложен его дом. У Эруси Китсмаришвили не было достаточного дохода, чтобы покрыть задолженность. Следует отметить, что запись, найденная в компьютере Эроси Китсмаришвили, подтверждает существование финансовых проблем. В записи он заявляет, что у него есть материальные проблемы, из-за чего он не может справляться с текущими проблемами.
Заявила Аглимашвили. Те аргументы, которые сейчас, спустя 2 года, приводит прокуратура, были озвучены следствием буквально на второй день после смерти, говорит брат Эроси Зура Китсмаришвили. Мы думали, что за это время следствие найдет доказательства, больше похожие на правду, чем эти.
В их руках было все. Его личная переписка, его телефон, интернет-пространство. Сегодня выясняется, что есть запись, в которой погибший указывает, что у него очень тяжелые финансовые обязательства. Я об этом узнал впервые. Я 2 года сижу там, просматриваю записи, ищу и не увидел ничего подобного. А сегодня вдруг стало известно. Почему от нас это скрывали, не знаю. В любом случае, это для меня ничего особого не значит. Да, был долг, понятно, но долги есть у нас всех.
Судмедэксперт Майя Николаишвили принимала участие в медицинской экспертизе тела Эруси Китсмаришвили. В ходе этой экспертизы было установлено, что выстрел был сделан в упор. Затем было решено провести следственный эксперимент, рассказывает Николаишвили. На каждом сидении машины, в которой был найден Китсмаришвили, были капли крови. Их расположение в ходе эксперимента показало, что в момент выстрела там не мог находиться другой человек, говорит Николаишвили. По ее словам, они также рассмотрели возможность осуществления выстрела вне машины, из окон. Эксперимент опять-таки показал, что это было невозможным, говорит эксперт.
Мы категорически исключили присутствие в машине второго лица в обычном сидячем положении, а также исключили нанесение повреждений из окон правого и левого передних окон.
У представителей правящей партии к следствию вопросов нет. Они считают, что прокуратура сделала все в рамках своей компетенции. Нет двух мнений относительно того, что вывод прокуратуры основан на определенных материалах, которые изучались и оценивались в течение долгого времени, заявил депутат от грузинской мечты Гия Вольски. В свою очередь, один из лидеров оппозиционного нацдвижения Ника Мелия так не считает.
Главный аргумент, который вывел прокуратуру на версию самоубийства и дал основание закрыть дело, это то, что Китсмаришвили бьет по кнопке лифта. На видеозаписи, когда Китсмаришвили спускается в гараж, где был найден мертвым, и его банковский кредит.
Лидер демократического движения Нино Буджанадзе тоже не верит в версию прокуратуры. Я достаточно хорошо знала Эрусу Кецмаришвили, и мне очень сложно представить, что из-за 300 или 400 тысяч долларов он мог покончить жизнь самоубийством. Семья и адвокат Эрусу Кецмаришвили планируют провести пресс-конференцию завтра. По словам Зуры Кецмаришвили, они намерены обосновать свою позицию, рассказать, почему считают аргументы следствия слабыми и беспомощными, и указать на те обстоятельства, которые оно не приняло во внимание. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В скором времени в Тбилиси к единственной станции автоматического контроля загрязнения воздуха добавятся еще 3. Проект будет осуществлен Национальным агентством окружающей среды. По данным экспертов, основным источником загрязнения воздуха в Грузии являются автомобили. Специалисты не раз били тревогу из-за роста легочных заболеваний и призывали власти усилить контроль как над качеством топлива, так и над техническим состоянием автотранспорта страны. Продолжит тему наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Монтаж 3 станций осуществляется при поддержке правительства Японии. Специалисты страны восходящего солнца вместе с грузинскими коллегами провели подготовительные работы в местах, где будут размещены станции. Данные о загрязнении атмосферы агентство окружающей среды сможет получать в онлайн-режиме. Координатором этого проекта является представитель сети кавказских природоохранных НПО Резукетиашвили, чья организация осуществляет мониторинг окружающей среды и сотрудничает с агентством. По данным Гетиашвили, более 70% загрязнения атмосферы в Грузии вызваны выхлопными газами автотранспорта. В столице этот показатель и вовсе достигает 95%. Исследования наглядно демонстрируют, что в Тбилиси в воздухе содержится критический уровень диоксида азота, который очень опасен для здоровья.
На первом этапе станции будут установлены в Тбилиси, затем и в других регионах Грузии. На основании анализа данных будут выявлены регионы, на которые властям надо обратить особое внимание. Кроме мониторинга, необходимо принятие правовых норм по аналогии со стандартами Евросоюза. Однако и без исследований понятно, что в первую очередь необходимо ужесточить контроль над качеством топлива и техническим состоянием автотранспорта.
Говорит Резугетиашвили. По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, в Грузии угрожающими темпами растет количество легочных заболеваний, вызванных выхлопными газами от автомобилей. В исследовании центра указано, что их количество с 2000 по 2015 год выросло более чем на 300%, а среди детей на 367%. В том же докладе говорится, что автопарк Грузии на 92% состоит из автомобилей, чей возраст превышает 10 лет. Отсутствие требования обязательного техосмотра дает повод предположить, что большинство старых автомобилей не отвечают элементарным экологическим нормам. По словам эколога Мамуки Салуквадзе, данная проблема является настоящей ахиллесовой пятой страны. Как прошлые, так и нынешние власти не предприняли никаких шагов для улучшения технического состояния автопарка.
При рациональном подходе к проблеме вслед за введением обязательного техосмотра необходимо на самых загрязненных участках посадить растения, которые нивелируют токсическое влияние выхлопных газов. Также необходим поиск путей для развития транспортных сетей, в особенности в пределах столицы.
Власти с выводами специалистов соглашаются. По словам министра охраны окружающей среды Гиглы Агулашвили, с 1 сентября нынешнего года будет запрещен импорт топлива, содержащего большие дозы серы и свинца.
По данным выборочного мониторинга, основным источником загрязнения атмосферы признан автомобиль. На фоне ужесточения контроля за качеством топлива, основной проблемой стало неполное сгорание горючего в устаревших автомобилях. Для устранения причин необходимо принятие более радикальных мер, что в конечном итоге приведет к обновлению автопарка.
Считает министр. Однако дальше заявлений о необходимости обновления автопарка дело так и не пошло. Грузинская мечта не решилась на возвращение обязательного техосмотра, отмененного президентом Михаилом Саакашвили в 2004 году. Решение вопроса в очередной раз отложено, теперь до 1 января 2018 года. Это тем более удивительно, что согласно данным опросам, 68% граждан Грузии являются сторонниками ведения техосмотра. Напомню, согласно договору об ассоциации с Евросоюзом, Грузия обязана привести свои нормативы техосмотра транспортных средств в соответствие с нормами ЕС не позднее 1 января 2019 года. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
За три четверти века, прошедшие после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, произошло много событий. Но дата 22 июня, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, по-прежнему остается глубокой зарубкой в людской памяти. Его материал об Абхазии во Второй мировой войне.
Сегодня в Абхазии, как и во многих других странах постсоветского пространства, отмечают 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Накануне общественная организация Абхазо-Российский молодежный патриотический центр призвала всех в День памяти и скорби стать участниками международной мемориальной акции «Свеча памяти» и зажечь в ночь с 21 на 22 июня в эту самую короткую ночь в году в своих домах свечи в память о павших героях, защитивших мир от нацизма. Пусть эта традиция объединит нас, современников, и перейдет как святой долг памяти к следующим поколениям ради будущего наших стран, было сказано в обращении центра. Из Абхазии на Великую Отечественную войну ушло 55,5 тысяч человек, в том числе 15,5 тысяч абхазов. Из ушедших не вернулось почти треть. Это составило 5,6% 312 тысяч населения республики по переписи 1939 года. Из жителей горных сел было сформировано 6 так называемых истребительных батальонов для оказания помощи Красной армии в борьбе с десантными группами фашистов и диверсионными вылазками. План Блау-3 по завоеванию Кавказа Гитлер утвердил в январе 1942 года. 23 июля 1942 года началась операция «Эдельвейс». На Кавказ двинулась 900-тысячная фашистская группа армий «Центр-А» под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа. Фашисты заняли не только Санчарский, Клухорский, Марухский перевалы главного Кавказского хребта, но и 27 августа высокогорное село Псху в Абхазии. Враг стоял в 20 километрах от Гудауты. Над побережьем Абхазии летали самолеты противника, которые бомбили Сухум и другие населенные пункты. В начале сентября 1942 года советская 46-я армия перешла в наступление. Первый бой с немецкими элитными эдельвейсами в селе Псхум приняли бойцы Гудаутского батальона во главе с Губазом и Сабашвили. 9 сентября село освободили. В начале 1943 года германские войска были отброшены за пределы Абхазии. Активное участие абхазов в противостоянии немцам в горах, как и их подвиги на всех фронтах Великой Отечественной войны, отвели от абхазского народа угрозу выселения, планы которого, по убеждению военного историка Валико Пачулия, вынашивал тогда Лаврентий Берия. Большое значение, на взгляд историка, имело то, что об этих подвигах было громко сказано на грандиозном митинге народов Южного Кавказа осенью 1942 года на тбилисском стадионе «Динамо». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь обзор юго-осетинской прессы, который представит Зарина Санакоева.
Кавказский узел публикует материал, посвященный возможности легализации оружия в Южной Осетии. Агентство сделало небольшой опрос, участники которого назвали эту идею бесперспективной. Силовые методы изъятия незарегистрированного оружия ни к чему не приведут, считает министр внутренних дел Южной Осетии Хсар Лавоев. Член Союза комбандатов Южной Осетии Алан Джиоев также отмечает, что оружие добровольно никто из жителей не сдаст. Во-первых, даже если примут закон, к нему не будет доверия. У нас ни один закон в полной мере не работает. Законы могут меняться не в пользу ополченцев, поэтому не вызывают доверия. Во-вторых, у мужчин остался вьетнамский синдром, то есть люди не вышли из состояния войны, несмотря на установившийся мир, цитирует его «Кавказский узел». Бывший сотрудник миротворческих сил Эльбрус Джагаев рассказал, что автомат достался ему от боевого товарища. «Этот автомат напоминает мне про те сложные времена, про опасности, в которых мы выживали или не выживали. Это воспоминания, когда в момент затишья мы травили анекдоты, опершись о приклад автомата. Наше боевое оружие тоже было нам другом». Он уточнил, что тех, кто пришли сегодня к власти, не было среди его боевых товарищей, и он к ним совсем не расположен. «Автомат — это память о моей молодости, о боевом друге Гарике, и отдавать эту память я не буду в МВД. То, что я храню его у себя, не означает, что я его применяю в жизни. Нет, просто у меня вопрос, кому и почему я должен отдавать оружие, и куда потом это оружие девают», — сказал Джакаев. Несколько других ополченцев, которые принимали участие в военных событиях 2008 года, отказались комментировать корреспонденту Кавказского узла этот вопрос. «Делиться с журналистами информацией о хранении оружия все равно, что уже сдать его в правоохранительные органы», — сказал один из них. Блогер Алан Парастаев поделился новостью, которая порадовала не только его, но и всех автолюбителей Южной Осетии. «Дело в том, что в республике отменили техосмотр. Наши дорожные полицейские меня приятно удивили, и не только тем, что отменили техосмотр, но тем, что сами поняли, что в нем нет смысла, и по сути это было незаконное требование», — пишет Парастаев. Он цитирует сотрудника МВД, от которого и узнал новость. «Ведь у нас даже нет площадки для осмотра технического состояния. Как же его можно было требовать? Народ возмущался, что мы требуем того, чего сами не можем обеспечить. Вот и отменили». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро может оказаться более сильным инструментом воздействия на Кремль, чем экономические санкции, пишет в газете Washington Post американский политолог Кимберли Мартен. С ней беседует Юрий Жигалкин.
Основной тезис профессора Мартин состоит в том, что запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде 2016 года чреват многолетней дисквалификацией российских атлетов, представителей самых разных видов спорта, что станет личным жестоким поражением для Владимира Путина. Ради предотвращения развенчания России как ведущей олимпийской державы ему необходимо очистить российский спорт от коррупции, что может привести к подрыву круговой поруки и задеть лиц из ближайшего окружения российского президента, например, сотрудников ФСБ. Иными словами, Владимир Путин, по ее мнению, оказался перед дилеммой. Ему нужно выбирать между спасением олимпийской славы России и ударом по коррупции, в которой могут быть замешаны близкие ему люди. Я думаю, что проблема допинга в российском спорте представляет собой в действительности серьезнейший вызов Владимиру Путину, говорит Кимберли Мартин. На наших глазах происходит дискредитация всей российской спортивной машины. Похоже, что российские пловцы могут последовать за легкоатлетами по пути к дисквалификации. В данном случае можно, по крайней мере, с уверенностью говорить о серьезной коррупции на высшем уровне Министерства спорта России. С моей точки зрения, главная опасность для Путина состоит даже не в подрыве репутации российского спорта в мире. Он контролирует российские средства информации, и они подают эту историю в необходимой для него интерпретации. Если россияне, судя по всему, отмахнулись от разоблачений, содержащихся в так называемом Панамском архиве, то российская пресса сумеет подать и этот скандал в необходимом для Кремля свете. Но эта история потенциально более опасна для Путина, потому что непонятно, сможет ли он положить ей конец. Она не закончится, пока он не произведет большую чистку в российском спорте. Вопросы о допинге в российском спорте будут постоянно, из года в год возникать перед большими международными соревнованиями. Над российскими спортсменами будет постоянно висеть опасность дисквалификации. И это серьезный вызов для Путина. В своем комментарии в Washington Post вы говорите о том, что этот скандал может оказаться крайне чувствительным и болезненным лично для Владимира Путина, поскольку он может остаться в истории человеком, разбазарившим олимпийскую славу России. Эта мысль звучит парадоксально, но может, так сказать, спортивное унижение России быть более сильным инструментом воздействия на Путина, чем, например, экономические санкции? Это может быть так, потому что, на мой взгляд, ему и его друзьям удалось убедить россиян в том, что экономические санкции являются лишь незначительным фактором среди причин экономического кризиса. В данном случае единственной причиной запрета на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде является коррупция на государственном уровне. И для отмены запрета необходимо демонтировать систему коррупции в спорте, которая зиждется на круговой поруке и выходит, как мне представляется, далеко за пределы спорта. Если потянуть за одну ниточку, то может рухнуть многое. Например, есть свидетельства, что российских спортсменов вынуждают принимать допинг, а потом платить официальным лицам, которые покрывают эти прегрешения, и включают спортсменов в список участников различных соревнований. Это напоминает принцип круговой поруки, практикуемый в высшем слое российского предпринимательства, где относительная стабильность поддерживается тем, что за каждым из действующих лиц числится немало незаконных действий, и любая попытка действовать против этих правил вызовет их разоблачение и падение этого человека. Это все очень напоминает принцип функционирования преступной структуры, где ни у кого нет стимула говорить правду. Профессиональный спорт в России находится, судя по всему, в той же ситуации. Говорит профессор Барнард колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке Кимберли Мартин.
С ней беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейт Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.